Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим уже действуют в каждом из нас лично. И мы принимаем с благодарением и просим Тебя, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, каждого присутствующего. И помоги им сверхъестественно и понять и принять то, о чем Ты учишь Духом Господним. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас помазание Духа премудрости, Духа откровения помазывает ум каждого слушающего, и через откровение да будет исцелена их душа во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что откровение Твое прямо сейчас будет наполнять ихнюю душу, исцеляя ее, высвобождая ее от всякого влияния тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение. И измученные суетой да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Отец, за то, что будут открываться ихние глаза, ихние уши, и они не останутся прежним, да будут они научены Духом Господним. Спасибо Тебе за помазание. И я прошу, Отец, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Мы принимаем с благодарением, что Ты учишь нас, и мы будем научены Господом, и верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. Спасибо Тебе за помазание и за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошо, итак, у нас сегодня по счету с вами вторая встреча, посвященная теме применения слова от Господа. Само, конечно, название темы уже во многом говорит о том, чему она и будет посвящена в целом. Но, как мы уже обозначали на нашей первой встрече, очень важно сформировать правильное отношение непосредственно к самому Слову Божьему. И на первой нашей встрече мы с вами говорили и очень сильно делали ударение, почему у Бога такое отношение к тому, чтобы Его дети применяли Его Слово. Мы на это очень сделали сильное ударение. Во-первых, на что я хочу отметить внимание, что человек создан по образу и подобию Божьему. И мы сделали ударение на то, что это говорит о том, что он должен подражать Богу во всем. Основные три нас направления подражания, которые известны нам из Писания, ну и они в целом присутствуют, это думать как Творец и думать о том же, поступать как Творец и поступать с тем же мотивом, и говорить как Творец и говорить с той же целью. Мы также с вами обозначили из нашей первой встречи, что одна из важных особенностей духа человека – в соответствии с Бытие 1-2 глава, что дух человека наделен не только силой господства в физическом мире, но и наделен силой творческой, которую мы называем вера. То есть каждый рожденный свыше, мы сразу как бы проводим такие параллели, имея эту творческую силу, должен знать ее назначение. И как раз эта творческая сила, как приводится в действие посредством Слова Божьего, так и высвобождается к действию посредством Слова Божьего. Именно на творческую силу мы сделали ударение в нашей первой встрече. По какой причине? Сам творческий процесс или процесс творения, он не закончен, он не остановлен. Бог передал эстафету человеку, чтобы человек продолжал творить. Да, возможно, само представление о творческом процессе у вас больше имеется из Эдемского сада. Послушайте, Эдемский сад – это своего рода прообраз жизни каждого человека. У вас есть свой Эдемский сад. И вопрос, вы в нем творите или вытворяете? Ну, вы сами думаете, можете дать ответ на этот вопрос. Вы в нем творите или вытворяете? Бог дал нам мудрость, как рожденным свыше. Бог дал нам силу, творческую силу, чтобы жизнь каждого из нас была явлением Его воли. Не знанием просто Его воли, а явлением Его воли. И только вы отвечаете за то, что в вашей жизни проявлено или присутствует. Присутствует – это как остаток из прошлого. А проявлено – это то, что даровано, и то, что верой вы приняли и воплотили. Никто не будет навязывать вам волю Божию. Никто не будет настаивать на том, чтобы вы творили в своей жизни волю, определенную для вашей жизни. Но на сегодняшний день мы имеем с вами полный комплект всех необходимых инструментов и мудрость, необходимую для того, чтобы этот полный комплект инструментов использовать, творя волю Божию, которая несет как общий характер, так и индивидуальный. Но я бы сделал больше акцент непосредственно на вашу жизнь, чтобы как-то сильно ваш взгляд не распространять, а вот именно вашу жизнь, чтобы вы понимали, что ваша жизнь – это ваша жизнь. И никто, кроме вас, в ней ничего творить не может. То есть все, что происходит в вашей жизни, всегда происходит только по двум причинам. Либо это творите вы, либо вы позволяете, чтобы кто-то, используя ваши уста и поступки, творил в вашей жизни. А так в вашей жизни никто ничего творить не может. Поэтому в целом это как и дар, так и ответственность. Поэтому никто из рожденных свыше не может сказать и никогда не скажет перед Господом, а оно так получилось. Нет, оно так не получилось. Оно так было сотворено. Причем, что сам тот, кто это натворил или сотворил, всегда является хозяином жизни. Мы делали на это ударение. Я обозначу некоторые основные тезисы из нашей первой встречи. Первый тезис, что Слово Божие для естественного физического мира обладает властью и могуществом Бога. Это очень важный момент. Вообще, Бытие 1-2 глава удивительна сама по себе. У меня в свое время, когда я только покаялся, спустя какое-то время возникал вопрос, зачем Бог нам записал то, что, по сути дела, кроме Его делать не может никто. Ну, так я думал. Зачем мне показывать то, что кроме Его делать никто не может? Возможно, вы никогда об этом не задумывались. Но так как я очень практичный по своему мышлению человек, то я все рассматриваю с такой позиции. Если мне это важно, то значит и я должен, по идее, уметь это делать. А с другой стороны, зачем меня информировать о том, что я и так делать не могу? Это все равно, что мне рассказывать, как рожать. Хотя по Писанию мужчины рожают, ну, чтобы вы были в курсе, женщины. Вот, да. Но с другой стороны, какие-то детали и особенности, даже если мне их рассказывать детально, оно мне не надо. Потому что физиологически я не смогу это сделать. И вот когда в Библии я читаю определенные стихи, в свое время у меня возникал вопрос, зачем мне это надо? На тот момент мне никто не мог объяснить, зачем мне представлено Бытие 1-2 глава. А когда я еще встретил стих из Писания «Наставь юношу при начале пути», и до меня дошло, что начальное наставление во многом влияет на весь путь, то у меня еще больше возник вопрос, зачем в начале Библии то, что я делать не могу? Потому что это начальное наставление. Зачем в начале записывать то, что я все равно делать не могу? Но по ходу того, как мудрость Божия производила определенную свою работу у меня в уме, я все больше осознавал, что учитывая, что мой папа Бог, и я являюсь тем, от кого я произошел, и мне заповедано подражать ему во всем, то это и записано с целью не чтобы информировать меня, как и что делает Бог, а как мне нужно научиться жить на им сотворенной земле. Фактически до меня в свое время дошло, что это не просто демонстрация того, как и что он делает, и используя, что он делает, а это демонстрация метода жизни на им сотворенной земле. Метода жизни. И по мере того, как это откровение набирало свой оборот, оно все больше приобретало и практический взгляд. Потому что тогда до меня дошло, что молитвенная комната – это должно быть место творения. Это место, где вы узнаете, что сотворить, и творите. И в целом начала формироваться картина. Но в целом менялось или формировалось отношение к Слову Божьему. И я хочу этот момент отметить, чтобы вы в целом понимали, потому что, возможно, у вас периодически возникают моменты, зачем даны обетования. Хотя мы об этом еще будем говорить, но я хочу отметить сейчас. Послушайте меня внимательно. Бытие 1-2 глава говорит о том, что Бог творил естественный физический мир, а потом в какой-то момент почил. Возникает вопрос. Бог, если ты начал, ты продолжай. Почему ты почил? Потому что на самом деле в Бытие 1 глава он продемонстрировал, как и что в физическом мире начинает быть. А потом эстафету творения он передал человеку. Он почил от своей части дел. Так и написано, почил от дел своих. Потому что дальше эстафета передана. Дальше уже должен творить человек. Бог передал ему эстафету творения. И Бог снарядил человека всем необходимым для того, чтобы этот творческий процесс мог продолжаться в соответствии с его волей. Он дал ему мудрость, в которой он все приготовил, дал инструменты творения, которые необходимы. Он дал человеку все, чтобы человек просто продолжил уже начатое. Послушайте меня внимательно. Но после событий, происшедших в Бытие, уже 3 глава представлена, мы видим, что человек не мог выполнять уже эту миссию творческого процесса. Но я хочу сразу прийти к Иисусу, потому что в Иисусе мы пережили восстановление. Наш дух восстановлен. И теперь мы вернулись к возможности этого творческого процесса. Но какая связь между тем, что сделал Иисус доступным, и тем, как действовал Бог в Бытие 1-2 глава? Послушайте меня внимательно. Когда Бог предоставил каждому человеку свои драгоценные обетования, эти обетования обладают такой же властью и силой и могуществом, как и те слова, которые Бог сказал «да будет». Другое дело, что когда Бог творил, Он творил в соответствии с своей волей, обозначая свою волю сказанной. Потом Он записал свою волю и предоставил ее как подарок вам. Тем самым, говоря вам, у тебя есть право выбора, иметь это или не иметь. И если ты хочешь реализовать свое право выбора, то тебе придется с тем, что я сказал и записал, сделать то, что я сделал, чтобы оно начало быть. То есть в том случае Бог говорил, в нашем случае Он предоставил нам это сказать, имея право выбора. Потому на сегодняшний день каждый рожденный свыше имеет право выбора, сказать это в свою жизнь или не сказать. Но эти слова, записанные слова, богодухновенные слова, они уже обладают такой же властью и силой, как и тот момент, когда Бог сказал «да будет». Только теперь «да будет» сказать нужно вам. Продолжать эстафету творения воли Божьей нужно вам. Бог не будет навязывать свою волю. Продолжаю опять-таки говорить, что рабское мышление или мышление сиротское, оно опять говорит Господь, если на то твоя воля, сделай. Послушайте, но неужели вы не поняли, что Иисус сделал доступным вам все обетования? Поэтому в большей степени, конечно, это деноминационное влияние. Потому что определенные деноминации, они продолжают держать в рабстве. Они не дают расти. Это как ясельная группа. Там уже 20-летние сидят, а все в ясельной группе. Мы не покинем свою ясельную группу. То у вас уже дети такие же бегают в яслях. Вот им место в яслях. Вам, папа, не в яслях. У меня здесь и бабушка в яслях сидела. Конечно. Хорошо, еще что я хочу отметить из нашей первой встречи. Все, что сотворил Бог, как естественный физический мир, было привязано или закреплено к слову, сказанному им. Это тоже удивительная мудрость. Потому что что чем сотворено, то затем и закреплено. Бог сотворил физический мир словом и закрепил все в физическом мире за словом.
И физический мир, он никогда с этим не спорит. Физический мир никогда это не опровергает. Знаете, когда Иисус сказал рыбкам приплыть в сеть, они не сказали, а мы с другой деноминацией, вообще у нас сегодня собрание, и вообще у нас в планах было другое. Нет. Прозвучало слово Господа. Все. Точка. Но рожденные свыше, опять-таки, по одной из причин, которые мы сегодня будем проговаривать, до сих пор относятся к словам Господа как к информации. А, ну да, спасибо, теперь я в курсе. Дорогие мои, вы что? Когда Бог сказал, да будет свет, Он не вводил ангелов в курс дела. Когда Бог говорит, Он не вводит ни в кого в курс дела. Когда рожденные свыше поймут, это не набор информации, это религия предоставила это как историческую книгу жизни народа Израиля. Легенды и разные истории. Мудрость земная проделывает серьезную работу даже в умах рожденных свыше, чтобы само отношение к тому, что здесь записано, было больше с позиции информации. Исторического характера, повествовательного характера, литературного характера. Послушайте, если что-то вышло из уст Божьих, отнеситесь к этому, как к тому, что будет влиять на физический мир. Это сила, которая собрана, и ее надо высвободить. А высвобождается она только тогда, когда она вкладывается в ваши уста и говорится вслух во имя Иисуса. Дьявол проделал огромную работу, чтобы рожденные свыше так и не получили откровения и не влекли в это, чтобы они продолжали искать что-то. Что вы ищете? Вам уже все дали. Потому что каждое слово, которое... Представьте себе картину. Вот просто посмотрите на Иисуса, как на Бога во плоти говорящего. Каждая его фраза или слово обладает властью и могуществом Бога исполнить саму себя. Когда рожденные свыше поймут это, я верю, что они будут по-новому перечитывать Евангелие. Потому что ни одно слово, которое выходило из уст Иисуса, не было информационным. Оно обладало властью и могуществом исполнить, если его или к нему применят веру. Дай Бог, чтобы пораньше рожденные свыше в это вникли. Потому что у Иисуса столько есть слов, которые несут в себе жизнь. Я имею в виду жизнь необходимую в тех ситуациях, где люди находятся. Что они могут применять это, просто брать, вкладывать в свои уста и применять. Неужели не Дух Господень в вас? Неужели не тот же дух, который направлял Иисуса, не находится в вас? Вот потому что вы читаете библейские истории, читаете про Иисуса. Хотя на самом деле вам нужно читать про Него в себе и про себя в Нем. Тогда вы поймете, что точно так же, как Он говорил Слово Божье, вы можете говорить Слово Божье. Точно так же, как Он ожидал, что оно будет исполняться, и вы можете ожидать, что оно будет исполняться. Точно так же, как Он применял Его, и вы можете его применять. Просто он был практик, а сейчас в большинстве своем больше теоретиков, которые знают 150 переводов, но так не научились применять даже то, что малое знают. Еще хочу обозначить пару тезисов и будем переходить к сегодняшней теме. Кто на земле имел доступ к воле Божией или право ее говорить, тот имел право иметь все, что было закреплено за Словом Божьим и его волей. Именно так на сегодняшний день все и действует. Кто имеет доступ к Слову Божьему, тот имеет доступ к его воле. Каков порядок? И еще один тезис возьму, обозначу и будем переходить к сегодняшней теме. Все творение было и есть и остается во власти могущественного Слова Божьего. Все творение. Абсолютно все. Это не вопрос понимания. Брат Олег, ну мне пока непонятно. Это не вопрос понимания. В Писании есть немаленькое количество высказываний, которое сделал Бог через пророков, через своего Сына, которые абсолютно не нуждаются в нашем понимании. Печально, что рожденные свыше продолжают действовать, как действовали мудрости земной раньше, пытаются все понять. Послушайте меня внимательно. Одна из ваших удивительных способностей, что вы можете что-то иметь, даже не понимая это, просто применив к этому свою веру. Понимание, как часть откровения, будет подтягиваться потом, потому что Писание говорит: «Примите насаждаемое слово, будьте исполнителями, а потом ни плоть, ни кровь откроют вам». То есть у нас сейчас другой порядок жизни. Мы вначале принимаем и применяем, а потом понимаем. Но вот мудрость земная пытается все держать в том режиме. Я применяю лишь то, что я понимаю. Определенные религиозные движения по этой причине во многом выступают против тех проявлений духовных дарований, как иные языки, еще целый ряд духовных дарований. Почему? Потому что они им непонятны. Просто непонятны, вот и все. Ну, мы боимся, что это, и нам непонятно это. Но Писание говорит: праведный верою жив будет, а не пониманием. Как только вы включаете мозги, по сути дела, как Библия, как таковая, вам уже больше не надо. Вам нужно уже больше тогда какие-то переводчики, словари и мозги погружать и захламлять свою голову 150 тысяч переводов. Я не против перевода. Но если переводя вы не практикуете, то вы захламляете. Если все, что вы переводите, так и не поменяло вашу жизнь, то вы захламляете. Вы просто питаетесь захламлением. Вот и все. Хотя все творение стенает и ожидает перемен, а не ожидает того, что вы теперь еще узнаете дополнительные два перевода. Я не против переводов, но я верю, что богодухновенное слово может и само себя представить. Меня как-то спросили: брат Олег, а какой Библией вы пользуетесь? Я говорю: ну как Библией? А он синодальный перевод или канонический? Я никогда не задумывался в свое время. Говорят: если вы пользуетесь синодальным, то он синодальный. Ну, они так сказали, в смысле очень старый. Канонический тоже. Надо пользоваться современным переводом. Я говорю: вы знаете, извините меня, конечно, но я всякий раз, когда читаю, позволяю Духу Божьему толковать мне, а не толкователям. Так что, ну, я, наверное, просто устарел в этом вопросе. Я пользуюсь оригиналом, исходя из Духа Святого. Дух Святой мне толкует. Мне не нужно толкование кого-то. Не, я не против того, кто это толковал и представил это в какой-то формулировке. Я не против. Но у меня есть автор, который со мной 24 часа в сутки. Зачем мне соавтор? Или автор на соавтор на соавтора и еще родственник соавтора. У вас есть автор. И пока вы не ревнуете о том, чтобы сам автор Библии толковал вам Библию, вы будете всегда искать соавторов или толкователей. Я до сих пор пользуюсь синодальным переводом. Потому что лучше, когда вам читает его автор. А для кого-то он синодальный, для кого-то он старый, для кого-то он не расширен. Это ваше право, послушайте. Но я могу вам сказать, когда автор читает вам Писание, у вас не только события раскрываются в 4, 3, 5, 6D формате, но и вы еще и во времени начинаете двигаться. Хотя многие библейские события, представленные в Библии, они сжаты во времени, и вы читаете, как будто оно происходит все в одну секунду, а на самом деле оно проходит в течение недели. Вы этого так не увидите, только при участии Духа Святого. Хорошо, давайте переходить к сегодняшнему учению. Итак, мы с вами обозначили нашей первой встрече важное Слово Божьего для человека, как соработника, как продолжителя реализации воли Божьей, посредством Слова Божьего. А сегодня мы с вами поговорим и рассмотрим события, из которых очень достаточно четко видно, по какой причине люди или рожденные свыше, больше будем делать ударение на них, не применяют слово и не практикуют слово на том уровне, на который возложена на них ответственность и дана им способность. Конечно, эти события представлены в Бытие 3 глава. Давайте я кое-что обозначу. Каждый рожденный свыше, при том, что даже он рожден свыше своим духом, но не своим умом и телом. То есть в уме каждого рожденного свыше, даже после того, как он своим духом исполнен Духом Святым, в уме каждого рожденного свыше продолжает находиться мудрость земная, душевная, бесовская. Давайте я кое-что вам как бы в дополнение дам. Когда Иаков использует термин «мудрость земная», он не говорит о том, что дьявол мудрый, потому что Писание говорит, что он потерял свою мудрость. Писание говорит о том, что он глупый, глупец. То есть слово «глупость» и «дьявол» – это одно и то же слово. Поэтому говорить о том, что рожденные свыше глупые, потому что пользуются мудростью земной, нельзя. Но мудрость земная – что это такое и почему Иаков использует этот термин «мудрость»? Мудрость – это определенный порядок ценностей. Послушайте, термин «мудрость» – это определенный порядок ценностей. Если вы говорите «мудрость Божия», то вы говорите о Божьем порядке ценностей. Если вы говорите «мудрость земная», то вы говорите о земном порядке ценностей, который привязан в первую очередь мудрость земная, душевная, бесовская. То есть автор ее – дьявол. Но учитывая, что он, как автор мудрости земной, не является творческой личностью, то в целом можно сказать так, что мудрость земная, душевная и бесовская – это искаженная на 180 градусов мудрость Божия. Если мудрость Божия фокусирует внимание человека на Дух Божий, то мудрость земная фокусирует внимание человека на способности и возможности его тела только. Ну, чтобы вы понимали, примерно фокус. Поэтому в целом, как автор мудрости земной, дьявол, он не является творческой личностью, он ничего сотворить не может. Поэтому и мудрость земная, она не несет творческого значения или назначения. Она не ведет вас к творчеству, творить. Она пускает вас на уровень ангела, земная, душевная, бесовская. А одна из особенностей ангелов, как нетворческих духов, что они всегда живут откровением от кого-то, то есть видят что-то в кого-то. То есть у них нет своего откровения, они не могут его получить. Я имею в виду бесы, они не могут получить откровение. Они смотрят, видят, и тогда только они узнают. Поэтому у ангелов всегда вопросы, как будет это. У вас, Дух Святой, ответы. Если у вас приходят вопросы, это говорит о том, что активен ум. Если у вас приходят ответы, это говорит о том, что активен дух. Потому что в вашем духе ответы, в вашем уме вопросы. Вы всегда можете знать, откуда идет движение. О, я не знаю, что будет. О, работают мозги. Слава Богу за откровение. О, работает дух. Вам всегда доступен дух. Дух Святой. Источник истины. А вы чадо света. Хорошо, то есть я вам очень вкратце обозначил, что дьявол как ангельское существо не является творческой личностью. Естественно, что всякий раз он будет стремиться свести человека на уровень падше ангельских существ. Или вывести человека из творческого процесса. Слышите меня? Как вывести рожденного свыше из творческого процесса? Вернуть его к констатации фактов. Все. Если Бог учит нас называть нас несуществующее, как существующее в соответствии с Его волей, то все, что нужно в отношении рожденного свыше, чтобы он перестал быть творческой личностью, это вернуть его к констатации фактов. Чтобы рожденный свыше продолжал говорить так, как есть. Все. Это же несложно понять. Я верю, что это несложно понять. Все. Так, рожденный свыше, даже имея творческую силу веры, продолжая говорить по факту, что есть, во-первых, не использует веру, это 100%. Во-вторых, не влияет ни на что и не может творить волю Божию и не участвует в творческом процессе. Фактически идет по течению, которое задается бесславием или духом смерти. Вот и все. Не так-то все сложно и вычислить в этом вопросе. Если вы не творите, то течение, все равно используя ваши уста, течение, я имею в виду этого мира, все равно используя ваши уста, будет что-то вносить в вашу жизнь, только не то, что соответствует воле Божьей. Хорошо, давайте заглянем в Эдемский сад и обратимся к Бытие 3 глава, потому что именно там произошли определенные события, которые исказили отношение человека к самому Слову Божьему. Почему мы рассматриваем именно эти события? Дьявол, как падшее ангельское существо, не является тем, кто меняется. Вот такой, как он был в Эдемском саду, Бытие 3 глава представлен, такой же он и сейчас. Те же инструменты, которые он применял там, те же он применяет и сейчас. Та же стратегия, которую он применял там, он применяет и сейчас. Только другое дело, что он сейчас ее применяет через действие мудрости земной в умах, рожденных свыше. То есть мы не говорим о том, что дьявол сейчас имеет доступ к вашему духу. Нет, все, ваше тело – храм Духа Святого. Но ваш ум – это еще то место, где имеет место мудрость земная, в том порядке ценностей, в том опыте, который у вас есть, пока вы еще в процессе обновления своего ума. Поэтому в какой-то степени само влияние духа смерти может происходить на вашу жизнь через провокации внешних каких-то событий. Допустим, вы что-то услышали, и вы на это реагируете. Реагируете словами или поступками, а то, что вы услышали, на самом деле носитель страха или провокация, которая именно направлена на то, чтобы сработал рефлекс вашей души против вас. Просто против вас. И вы, непроизвольно реагируя словами или поступками, активируете в своей жизни проклятие. Ну, вы, конечно, не обязательно, чтобы вы целенаправленно это сделали, но рефлекс сработал. Рефлекс сработал. Поэтому на сегодняшний день дьявол не имеет прямого доступа к вам, как рожденному свыше духа. Потому что в вашем духе союз с Духом Господним нейтрализовал всякую его способность иметь доступ, прямой доступ к вам. Кстати, ваш дух в союзе с Духом Святым – это единственное защищенное и прогарантированное безопасностью место. Потому само общение Бог хочет, чтобы строилось именно в вашем духе. Потому что это самое безопасное место как для общения, там нет никакой прослушки. Что касается вашей души, это самое небезопасное, самое незащищенное место, так как 5 органов чувств, которые у вас есть, постоянно сливают туда всю информацию, абсолютно не фильтруя ее. Другое дело, что мудрость Божия, которая у нас есть записана, она имеет возможность помочь нам разобраться, что нужно, а что не нужно. Поэтому Слово Божие – это своего рода как и фильтр, который помогает нам что-то услушать, что-то не слушать, на что-то обращать внимание, а что-то не обращать внимание. Но верующие тоже учатся пользоваться этим фильтром. Хорошо, возвращаемся. Бытие 3 глава. Начнем читать с 1 стиха. Еще раз напоминаю, что дьявол во всей своей стратегии, инструментах не поменялся. То, что мы сейчас узнаем с вами, он действует так же сам. Абсолютно так же сам. Ничего не поменялось. Ничего. Как и фокус действия не поменялся, так и инструменты, стратегия, все, ничего не поменялось. Поэтому, по сути дела, чтобы вы в свежем формате это принимали и воспринимали, мы читаем фактически о том, как он действует сейчас. Действует по отношению к кому? По отношению к каждому рожденному свыше. Поэтому рассматривайте это не как событие Эдемского сада, а как констатация сегодняшних дел дьявола, не буду говорить в отношении вас, а в целом скажу в отношении каждого рожденного свыше. Читаем. Бытие 3 глава 1 стих. «Змей был хитрее». Давайте здесь сразу остановлюсь. Давайте возьмем так. Слово «хитрость», относится к лукавству. Бог не творил лукавого змея. Потому сам переводчик, который дал такой текст «хитрый», он не вкладывал в это слово «лукавый». Потому что слово «хитрость» у нас есть всегда определение «лукав». Слово «хитрый» он обозначил статус, потому что действительно у змея был определенный статус. Будьте, у нас есть такой стих, будьте мудры, как змеи. Ну, есть же такой стих, будьте мудры, как змеи. Матфея, 10 глава, 16 стих. То есть, сам статус змея был в том, что он был мудрей всех творений полевых. Потому можно сказать так, змей был мудрей. В данном случае, почему переводчики перевели хитрей, это я сейчас вникать в это не буду. Но то, что он был мудрей всех зверей полевых, это точно, так говорит Писание. Но тем не менее, это было творение Божие змеи, все. В чем выражалась мудрость змея? Вообще есть три направления, в чем выражалась его мудрость. Я просто бегло, мы с вами пройдем. Вот. Первое направление, почему как бы будьте мудры, как змеи. Змей никогда никуда не торопится. Даже если бы он хотел, у него все равно не получится. И в этом есть выражение его мудрости. Следующее выражение из мудрости. Змей не прет на препятствия. То есть он их обходит. Это тоже выражение мудрости. И следующее выражение. Змей уходит от опасности раньше, чем она к нему приближается. Змей уходит от опасности раньше, чем она к нему приближается. Поэтому, в общем-то, всех тех, кого кусали змеи, это чаще всего, что они фактически змеи застали врасплох. И змея защищалась. Она рассматривала это как опасность, от которой она уже просто избежать не может. А так, в общем-то, змеи уползают. Ну, я вам говорю, потому что я сам с этим сталкивался, и сталкивался не раз, так как я езжу постоянно в лес. И даже у меня была такая ситуация, это по поводу змей, когда мы приехали в Одессу на конференцию, перед тем, как въезжать в Одессу, там мы проезжаем такой небольшой лиман, ну, и мы любим с дочкой, когда я с дочкой еду, выйти и погулять немножко вдоль берега лимана. А там такая лиман и немножко болотистая местность. Это как въезжать, там, не доезжая Одессы еще. И мы думаем, спустимся так вниз, в Яр, и пойдем там по берегу лимана пройдемся. Мы туда вниз, а дочка что-то наверху задержалась возле машины. А я спустился в самый низ. И я слышу такой шум, просто все камыши аж шуршат. А я вначале не обратил внимания. А это как раз, вот, знаете, ранняя весна, тепло, только тепло пошло, земля только начала прогреваться. А змеи, они собрались все в такое, знаете, сухое и теплое место. Все змеи, которые там были в районе, гадюки, они собрались туда. А я спустился быстро и не обратил внимания. А вокруг меня просто я еще столько гадюк в своей жизни никогда не видел. Но за счет того, что я спускался шумно и как-то топал там еще, я и шел, они расползались, а я сразу на это не обратил внимания. Но когда я их увидел и остановился, они тоже остановились и стали сползать назад. И я сдал задний ход. Но я столько гадюк еще никогда не видел. Просто вся земля была услана гадюками. Вся земля. Но опять-таки они не ждали, пока я спущусь, чтобы, о, завтрак туриста идет. Давай сюда. Нет, они сразу уползали. А когда я остановился, и они видят, нет прямой угрозы, они стали ползти обратно. Поэтому я ушел, конечно, я не стал искушать Господа, проверять стих из Писания, если даже смертоносно. Я не стал искушать Господа. И мы с дочкой сразу уехали и взяли на заметку, что туда в определенное время лучше не спускаться. Вот. Хорошо. Ну и еще хочу обозначить, что из этого стиха. Что вы правильно как бы воспринимали те события, которые там происходят. Вообще у змея нет речевого аппарата. Ну так, для информации. Для информации. Если вы так немножко знаете строение анатомии человека, речевой аппарат, у змеи такого аппарата нет. И другой момент, непосредственно говорил не змей с Евой, а говорил тот, кто использовал этот просто видимый объект. То есть был объект, и был тот, кто использовал этот видимый объект как образ, чтобы вы правильно понимали. Потому что можно, конечно, по-детски подойти к этому вопросу и добраться и до яблока. Потому что яблоко никто не кушал, там был плод, и там нигде не написано «яблоко». Но детям чаще всего представляют говорящего змея и кушающих яблоко. Ну, вот так, знаете, чтобы оно выглядело как-то образно. Хорошо, возвращаемся. И сказал змей жене. Ну, то есть мы уже понимаем, что говорил на самом деле падшее ангельское существо. Через змея обращался к женщине. Ну, в данном случае нас больше интересуют не вот эти детали, а в целом то, что будет происходить дальше. Смотрите, что он сказал. Слушайте меня внимательно. Напоминаю, это падшее ангельское существо, цель которого украсть, убить и погубить. То есть мы как бы обозначаем мотивы того, что он говорит и того, что он делает. И смотрите, что он сказал. Подлинно ли сказал Бог? Сразу. Подождите. В отношении чего начинается высвобождаться стратегия действия дьявола? Против чего или в отношении чего? Подлинно ли сказал Бог? Смотрите, что первое дьявол ставит под сомнение. Первое он ставит под сомнение сказанное Богом. Сказанное Богом. Я еще раз обозначаю, стратегия дьявола не поменялась. Дух дьявола действует в том же направлении, той же стратегии, ставя тоже под сомнение. Это говорит о том, что в общем-то, что вы понимали, что первое, что будет дьявол ставить под сомнение, связанное с вами, это, возможно, не то, что вы рождены свыше или не рождены свыше. А первое, что он будет ставить под сомнение, это что то, о чем вы молитесь, или то, что вы исповедуете, что это работает. Он будет ставить под сомнение, что Слово Божие, которое, оно к вам не относится. Оно относится только к особенно святым. Вам он скажет конкретно, ну да, ну у брата Олега понятно, у него там что-то происходит, ну у тебя чего. А мне скажет в отношении вас так же само. Ну, понятно, что ты думаешь, у тебя должно происходить? У них да, они как бы дети, им надо помощь, а ты? Ты так самостоятельный. Чтобы вы понимали, что дьявол вот именно постоянно так и действует. Каждому, ставя под сомнение по какой-то причине, якобы, что Слово Божье работает. Вы заходите в молитвенную комнату, и сразу мысли, а зачем стих Писания использовать? Можно же своими словами помолиться, что меня Бог не поймет. Он же смотрит на сердце. Послушайте меня внимательно. Если вы просто хотите поговорить с Богом, это одно. Но если вы хотите что-то творить, это совсем другое. Дьявол проделал огромную работу, чтобы составить большую христианскую колопуцу. Послушайте, когда идет творческий процесс, вы не можете говорить все, что попало, и как хотите. Творческий процесс просто от диалога отличается полностью. В творческом процессе вы не можете использовать все подряд. Творческий процесс, он определен волей Божией и руслом воли Божией. Вы не можете творить, что попало. Вы можете творить только в соответствии с волей Божией. Поговорить о Боге вы можете о всем, но творить только в соответствии с Его волей. Печально, что рожденные свыше не усвоили эту истину, что все, что касается творческого процесса, никакой самодеятельности и инициативы. Все делать только в соответствии с определенной волей Божией, которая в мудрости Божией уже представлена и приготовлена еще прежде создания мира. Хорошо, возвращаемся. Подлинно ли сказал Бог? И обозначим. Не ешьте ни от какого дерева в раю. Я уже обозначил с вами, что первое, что ставит под сомнение сатана, это сказанное Богом. Но теперь послушайте меня внимательно. Здесь выглядит все так, что якобы он ставит под сомнение только вот эту фразу. Вот эту фразу. «Не ешьте никакого дерева в раю». Ставит под сомнение только сказанное им тогда. Послушайте меня внимательно. Когда ставит под сомнение дьявол слово, сказанное в свое время Адаму, он под этим словом ставит под сомнение все, сказанное Богом. У дьявола нету цель посеять сомнение только в отношении одной фразы. Я вам сейчас говорю очень важные фундаментальные вещи. Если вы усомнитесь хотя бы в одной фразе Божьей, то малая закваска начнет квасить все тесто. Все тесто. Рожденные свыше до сих пор играются в эти игры. Брат Олег, ну я не уверен, что этот стих из Писания говорит то, что он говорит. И я знаю, к чему это придет. Спустя какое-то время этот человек не будет уверен, что молитва покаяния сработала. А вы думали, к чему все сомнения придут? Вначале он не уверен, что в том сработало, потом не уверен, что в том сработало, потом в том. А конечный пункт – это чтобы он усомнился в молитве покаяния. Конечный пункт. И чаще всего там и заканчивают. А потом, когда они усомнились в молитве покаяния, они еще и уходят в какую-то традициональную эту группировку. Все. То есть они уходят от живого к ритуальному. Неизбежно к этому приходит. Стратегия дьявола известна, она никогда не меняется. Печально, что рожденные свыше наступают, или, извините, наступают, это мягко сказать, вступают в одни и те же неприятности. Неужели стратегия дьявола не представлена ясно? Подлинно ли сказал Бог? И дальше. Не ешьте ни от какого дерева в раю. Послушайте меня внимательно. Он не стремится поставить под сомнение только эту фразу. Потому что цель, его цель, это чтобы человек вообще усомнился в чем-либо, произнесенном Богом когда-либо. В чем-либо, когда-либо. Все. Вы скажете, а зачем? Я вас подвожу. Почему? Послушайте внимательно. Я вас подвожу. Если вы усомнитесь в фразе «не ешьте ни от какого дерева в раю», то следующее, к чему вы придете шаг за шагом, вы усомнитесь в том, что сказал Бог «владычествуйте». А если вы усомнитесь в этом, то тут дьявол будет иметь свою полную свободу. Потому что на самом деле дьявол прекрасно понимал, кто такой человек. Он прекрасно понимал полномочия человека в физическом мире. Он прекрасно понимал власть человека в физическом мире. И прекрасно понимал, что пока человек этого придерживается, он в физическом мире ничего сделать не может. Но он не мог ворваться в жизнь человека и забрать у человека данные ему полномочия. Все, что он делал, он сеял сомнения. Сомнения. Знаете, есть люди, которые даже не сами не осознают того и не целенаправленно, а под влиянием мудрости земной ходят и сеют сомнения. И чаще всего это сомнение начинается через слово «но». Кто-то говорит, ранами его мы исцелились. А он сразу «но хочу уточнить». И я сразу знаю, кто в гостях. Но подлинно ли сказал Бог? Все, чего не попросите во имя Иисуса в соответствии с волей Божией, будет. Но хочу добавить. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, да не думает такой человек получить слово от, что-либо от Бога. Поэтому вот это «но» как раз говорит о том, что этим умом, не духом, а умом, еще пользуется кто-то другой. Мне жалко этих людей, но. Вот пока «но». Хорошо. Поэтому, когда дьявол ставил под сомнение «не ешьте ни от какого дерева в раю», на самом деле его цель была разрушить действие слова «плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ее и владычествуйте». Дьявол прекрасно понимал, что пока это слово в жизни человека работает, пока человек позволяет и руководствуется этим словом, он на земле ничего сделать не может. Не может. Поэтому свою работу он производил именно сея сомнения в отношении слова. Напоминаю вам, что стратегия дьявола не изменилась. Не изменилась. Он продолжает действовать так же. Всякий раз, когда говорю об этом, у меня поднимается в памяти поднимается пример одного мужа Божьего, когда он пришел пред Богом и говорил ему: «Вот я сею свое семя, я верю тебе в урожай, а урожая все нету и нету». И вдруг он услышал голос, говорящий к нему и спрашивающий у него: «А кто тебе сказал, что урожая нету?» И вдруг до него дошло, что все это время он слушал дьявола и внимал дьяволу. И голос продолжил: «Я тебе очень прошу, не приходи ко мне и не говори, что тебе говорит дьявол». Вот это молитва у некоторых детей Божьих. «Боже, я уже столько времени сею свое семя, и ничего не происходит. Вы передаете то, что вам дьявол передал? Неужели, когда Бог сказал, дающий семя сеющему хлеб пищу подаст обилие посеянным, неужели этот стих у Бога подписан 1 апреля? Верующие не верят Богу. Вы знали об этом? А я знаю об этом. Потому для меня слово «верующий» – это тире «практикующий». А для многих слово «верующий» – это принадлежащий какой-то группе людей. А для меня это «практикующий». Если человек называет себя верующим, а не практикующий, то я его просто рассматриваю как дитя Божье. И все. Но пока дитя не практикующее. Пока не практикующее. Дитя Божие, но не практикующее. Пока. И я верю, что когда-то он таки начнет применять свою веру. Желательно пораньше, конечно, чтобы он это начал. И сказала жена змею, или ответила: «Плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, не умрете». То есть, заметьте, сатана опять-таки не пытается сейчас разрушить что-то в самом человеке по отношению к человеку. Он ставит под сомнение только одно – сказанное Богом. А сейчас он вообще представляет Бога лжецом. То есть, это уже радикальное действие. Он представляет Бога скрывающим что-то от человека. Кстати, в ваших умах он всегда таким представлен, в большинстве случаев. То есть то, что я вам сейчас говорю, это то, как действует мудрость земная в ваших умах. Вы находите стих из Писания. «Ранами его вы исцелились». Вы прочитали этот стих. Где-то в глубине вы понимаете, что это истина. Но вдруг почка говорит: «И где?» А ум говорит: «И я про то же». Где? И вы сразу, послушайте, и вы сразу на распутье. Кому внимать? Записанному или в уме сказанному? Да, центральная нервная система докладывает ваш ум. Болит. А здесь написано «исцелились». Кто говорит правду, а кто говорит истину? И вы на распутье. Конечно, почка ближе по расстоянию. И центральная нервная система активнее, чем пока ваша вера. Потому что касается вашего ума, вам ближе и понятнее, что болит. Здесь написано «исцелился». и вы на распутье. Пока рядышком нет верующих, вы будете разговаривать со своей головой. Ну, нет пастора, лидера, ну, то есть... Поэтому во многом то, что вы сделаете сейчас, будет основано именно на том, что говорит ваш ум. Но с другой стороны, у вас есть прекрасная возможность попрактиковать. Попрактиковать истину по отношению к факту. Веду вас в такой курс дела. Истина, представленная здесь, дана не для того, чтобы информировать вас, а чтобы изменять то, что пока не соответствует истине. Это сила для изменения, а не информирования. Печально, что рожденные свыше до сих пор рассматривают это, знаете, как Бог вводит нас в курс дела. Ребята, ввожу вас в курс дела, что ранами его вы исцелились. Кто-то так... А, ну да, хорошо, спасибо тебе, отец. Тебя в курсе. Да, я в курсе. Ну, пока болит, ну, я в курсе. Ну, пока болит, ну, в курсе. Я не против, ну, в курсе. Хорошо, да, все. Да. Оно снова болит, а снова болит, снова болит. Ну, я в курсе, да. Ну, ничего. Если Богу угодно, и на то есть его воля, то он исцелит. А так, ну, значит, наверное, надо. Вот. О, да, точно. Благо мне, что я пострадал. Еще сделают умное выражение лица, придадут еще более каких-то религиозных форматов. Опять не вините в этом людей. Это не они в этом виноваты. Это есть влияние мудрости земной, душевной, бесовской, через которое той же стратегией, тем же методом и действовал дьявол в Эдемском саду. Он ставил под сомнение не только одну фразу Бога «не ешьте». Он ставил под сомнение все, сказанное Богом в отношении человека. И он действует сегодня так же сам. Абсолютно так же сам. Тот же дух, та же ложь, то же сомнение, та же цель. Все то же самое. Все то же самое. Его очень легко вычислить. Очень легко вычислить. Потому что он никогда не ставит под сомнение свою ложь. Он всегда ставит под сомнение только истину. Что такое ложь? Это искаженная истина. Это что-то противоположное. Что такое страх? Это искаженная вера. Это противоположное. И дальше дьявол говорит, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, эти плоды, откроются глаза ваши. И вы будете, как боги, знающие добро и зло. Я хочу здесь остановиться, потому что дальше есть какие-то ключевые моменты, которые я хочу все-таки вам детально представить. Но сейчас я еще вернусь и еще раз обозначу определенную стратегию дьявола. Послушайте меня внимательно. Дьявол, как нетворческое существо, без вашего участия в вашей жизни, как рожденных свыше, и шага ступить не может. Ему нужно официальное ваше разрешение. Конечно, само официальное разрешение он не может получить прямым текстом. Не может. У нас есть целая тема, этому посвященная, нам небезызвестны его умыслы. Так что, если вы захотите детально более прослушать, можете прослушать этот курс. То есть, без вашего разрешения, без вашего участия в вашей жизни он ничего сделать не может. Но все, что он может делать и к чему он имеет еще доступ, это к этому бесславному миру, используя который через разные события, он оказывает давление. Подождите, но на что он оказывает давление? В большинстве случаев на вашу душу. Да, есть инструменты еще гонения, где он уже задействует и физической формы давления. Но в основном на рожденных свыше, в основном, я не говорю на всех, но в основном, он оказывает больше душевное давление, больше. И чаще всего через родственников. Ну, это как бы наверняка уже что-то. Оказывает давление, чтобы рожденный свыше своими словами и своими поступками сделал что-то или сказал что-то, что будет открывать его в какой-то сфере, приоткрывать для действий дьявола. Конечно, опять-таки это происходит через то, что вы чему-то внимаете. Потом Бог говорит словам моим, внимай, кричам моим, преклони ухо свое. Пока рожденные свыше учатся пропускать все через записанную волю Божию, они в какой-то степени ведутся на такие провокации. Более зрелый не ведется на провокации. Почему? Потому что он рассматривает все через вернейшее пророческое слово. То есть для него внешние события – это просто театр, которым не надо жить. Вы его видите, но вы им не живете. Это театр, который вам пытается что-то навязать. А вы прекрасно осознаете, что вы гражданин и подданный другой страны. Это театр, да. Происходит? Да. Печальный театр? Да. Драма? Да. Где есть и драма, и комедия, все есть. Но это не ваша жизнь. Но цель этого театра, чтобы вы своими словами и своими поступками стали участниками этого театра. Потом Писание говорит, не давайте место дьяволу. Если вы не дадите, то вы не дадите. Но послушайте. Все пять инструментов дьявола. Скорбь, гонение, заботы века, обольщение богатством и другие пожелания. Все пять инструментов направлены на то, чтобы вы своими словами и своими поступками поставили под сомнение уже сказанное Богом и сказали и сделали то, что дает ему право в вашей жизни что-то делать. Вы от Слова Божия обращаете свои взоры на то, что говорит кто-то другой. И все. Вот Слово Божие, вы обращаете просто взоры на что-то другое. Брат Олег, ну я же не могу отрицать, что это происходит. Послушайте. То, что это происходит в физическом мире, это не значит, что это необратимый процесс. Просто никто не применил еще ничего, чтобы этот необратимый процесс остановить и запустить другой процесс. У вас есть вернейшее пророческое слово. Это слово развернет вспять любые процессы, которые не соответствуют воле Божьей. Просто верующие не научились пользоваться на сегодняшний день вернейшим пророческим словом. Они до сих пор позволяют мудрости земной в своем уме представлять это как набор информации, исторические события или еще, или еще, или еще что-то, что в общем-то в итоге не рассматривается как творческий процесс. Как творческий процесс. Хотя каждое слово Божие несет в себе силу творить. Научитесь пользоваться. Научитесь пользоваться. Я не хочу торопиться в этой теме, потому что она настолько, настолько важная, что даже если сравнить тему, как исполнить индивидуальную волю Божию, и эта тема, это тема жизненная тема. Жизненная тема. Потому что вы постоянно, каждый день сталкиваетесь с чем-то, что нужно либо остановить и обратить вспять, либо обратить вспять, потому что процесс уже был приведен в действие. Если вы не научитесь применять в этом процессе Слово Божье, уже записанное, или сказанное вам в дух, то вы будете находиться постоянно в течении, только не в ту сторону. По-любому. Вы никогда не находитесь в пассивном состоянии. Вы никогда не в пассивной. Вы всегда в движении. А уже в какую сторону, вы знаете по состоянию своей души. Если вы продолжаете переживать, нервничать, беспокоиться, волноваться, это все показатели того, что вы движетесь не в ту сторону. Писание говорит, что пойдут этим путем даже неопытные и не споткнутся. И на этом пути, который приготовил Бог для вас, нет злого зверя. А если вы идете по другому пути, то этот как раз путь обозначен его присутствием. Обозначен. Вы скажете, брат Олег, что делать? Начинайте подражать своему отцу. Откройте Бытие, первая глава. Это то, чем я и вчера закончил служение. И Дух Святой сегодня заканчивает этим служением. Откройте Бытие, первая глава и вторая глава. Представьте себя, что вы стоите вместе с вашим небесным отцом. И отец демонстрирует вам, как своему сыну или дочке, как он творит физический мир. Демонстрирует вам инструмент творения и инструмент или то, как его применять. Потом обращается к вам: сынок, теперь твоя очередь творить. Начинай творить. Папа, а что делать? Начинай говорить мою волю. И все? И все. И не говори ничего идущее вразрез с моей волей. Закрепляй сказанное верой. О. И все? Начинай. Просмотрите внимательно Бытие 1-2 главу. И получайте откровение о Слове Божьем, о Его власти, о Его могуществе в физическом мире. И я бы рекомендовал вам по ходу это и применять, чтобы у вас была полнота откровения, и чтобы вы больше никогда не рассматривали сказанное Иисусом как что-то, что просто несет в себе информацию. Я хочу вас, братья, ввести в курс дела. И дал Нагорную проповедь. Нагорная проповедь – это конституция Нового Завета. Конституция жизни. Но рожденные свыше продолжают рассматривать ее просто как учение. Хорошо. Пусть Господь наполняет мудростью каждого слушающего этот материал, потому что то, что о нем будет говориться, это просто жизнь, это метод жизни. Это то, посредством чего все начинает быть и продолжает быть. Отец, мы благодарны Тебе за мудрость Твою, сходящую свыше. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой, Дух премудрости, трудится над нами, помогая каждому из нас не оставаться прежним. Отец, спасибо Тебе за каждое исцеление души каждого слушающего. Спасибо Тебе за то, что они начинают видеть, они начинают слышать. Спасибо Тебе за то, что их душа высвобождается от всякой твердыни тьмы. Да будет каждая твердыня тьмы, мудрости земной, разрушена во имя Иисуса. И да будет душа их высвобождена во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что их душа исцелена. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за полное исцеление их души. Благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих, учишь нас занять свое место и творить волю Твою. Отец, да будет воля Твоя исполнена. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас подражать Тебе. Подражать Тебе всегда и везде, во всякое время и на всяком месте, творя волю Твою. Я благословляю каждого слушающего. Спасибо Тебе, Отец, также за благодать умножения, которая продолжает могущественно, обильно действовать в жизни каждого рожденного свыше. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с этого семени урожая, который да приходит в житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая. Урожай да приходит в ихнюю жизнь во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты делаешь нас щедрыми и богатыми и на всякое доброе дело приготовленное. Мы принимаем творить Твою волю во всякое время и на всяком месте. И благодарны Тебе за то, что Ты обучаешь нас, как творить, используя что творить. Мы благодарны Тебе. Мы будем стараться, мы будем стремиться, и воля Твоя в жизни нашей и в нашем окружении да будет исполнена во имя Иисуса. Аминь.